есть точные указания, что впервые не только размышлять вслух о войне с Россией, но и серьезно изучать этот вопрос Наполеон начал с января 1811 года, говорит академик Тарли. И продолжает. Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 года была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России. В России даже политические младенцы не видели в том ничего внезапного и вероломного. И Александр тоже. В этом он не был похож на Николая I. Николай принимал как личное оскорбление, как недоверие к его государственному разуму всякое упоминание о подготовке Англии и Франции к войне, названной впоследствии Крымской. Он и мысли не допускал, что кто-то может переиграть русского самодержца в политических или военных комбинациях. Александр, напротив, внимательно прислушивался к сообщениям о подготовке Франции. Его дипломатическая служба, не в пример Николаевской, не ежилась от страха огорчить повелителя пренеприятными известиями. Весною 1811 года, когда император французов размышлял вслух о войне с Россией, было велено повысить боеспособность русского флота, и главные командиры портов получили весьма подробные предписания. Одно из них адресовалось в Ревель вице-адмиралу Синявину. Государь-император высочайше указать соизволил, состоящие в Ревеле 11 канонерских лодок и один провианский транспорт приготовить и вооружить для кампании к первому числу будущего апреля. Сколачивая великую армию, Наполеон не имел возможности сколотить великую армаду. Однако поначалу не отказывался от мысли двинуть на Россию и свои морские силы. Об этом в Петербурге узнали не весной 11 года, а ровно годом позже, из депеши русского посла в Швеции. Смысл ее сводился к тому, что Наполеон намерен отправить на Балтийское море флотилию канонерских лодок для поддержки левого фланга своих армейских частей. И верно, Наполеон тогда планировал наступление на Петербург, а не на Москву. Началось усиленное строительство канонерских лодок. Началось не менее спешное вооружение корабельного флота. К действительной службе срочно призвали опытнейших офицеров, повинных в английском происхождении. После Тильзита Александр исполнил пожелание Наполеона, похожее на приказание, удалить из флота людей с английскими фамилиями. В число изгнанных попали не только Тетт и Кроун, очень дельные адмиралы, но и Белли с Грейгом, имевшие прочную боевую репутацию. Все они очутились в ссылке. Многие влачили жалкое существование, особенно Белли, сподвижник Ушакова и Синявина. Русские офицеры жаловались, и основательно, на предпочтение, которое правительство оказывало чужеземцам. Однако тех, что вернули из ссылки, радушно приняли на кораблях. Эти служили честно, а их оскорбили в угоду Наполеону. Многим тогдашним флотским было свойственно чувство справедливости, во всяком случае по отношению к сослуживцам. И как раз это же чувство, а вовсе не огульное отчуждение от людей с нерусскими фамилиями, выказалось и во флотском неудовольствии, когда Александр, воздав должное Тетту, Кроуну, Грейгу и другим, позабыл Синявина. Ни у кого не возникало и минутного колебания. Именно Дмитрий Николаевич, герой морей, победитель французов, именно Синявин, самим Господом Богом, определен в командующий. Тут дело было не только в его флотоводческом даровании. Тетта и Кроуна уважали, а Синявина и уважали, и любили. Ничуть не обижая первых, флота лейтенант Калистов отметил, что последний пользовался восторженным обожанием подчиненных. Однако Александр Павлович, как все самодержцы, полагал, что восторженным обожанием должен пользоваться лишь он, самодержец, и никто более. восторженное обожание, обращенное на кого-либо другого, всегда настораживало, всегда пугало верховных правителей. И этого обожания Александр не прощал Кутузову, не прощал и Синявину.